Добрый день, ребята, это Будам. Сегодня очередной диалог через моря и океаны между нами, между мной и моим собеседником Алексеем. 16 часов разница во времени. 16. Попробуйте догадаться, где он находится, если я в штате Нью-Джерси, в Соединенных Штатах Америки. Сейчас Алексей себя представит, но я хочу сказать, что это еще один из диалогов в серию, как молодые люди пытаются устроиться в каких-то городах, в каких-то странах, как это происходит, какие сложности они преодолевают, стоит ли их преодолевать. Вот это та же самая серия диалогов о тех людях, которые пытаются что-то изменить. Но давайте пусть себя мой гость представит сам. Алексей, добрый день.
Доброе утро, Будам. Доброго времени суток, возможные слушатели. Ну, хоть у нас уже и вечер, надеюсь, диалог получится интересным.
Ну, если взять такой циркуль, мы же исходим из того, что Земля плоская, правильно? Если взять циркуль, поставить его на 16 часов разницы от Нью-Джерси и так начать проводить окружность, мы можем, конечно, попасть куда-нибудь там, я думаю, в Хабаровск, вот туда куда-нибудь. Аляска, наверное, дальше, не знаю, как, нет. Не знаю, где вообще еще 16 часов может быть между нами.
Фиджи. Фиджи.
Фиджи тоже может быть 16 часов. То есть ты сейчас только снял акваланг и маску, и тут же на запись подкаста.
Ну, у нас сейчас зима, так как это южное полушарие. Передо мной, очень интересно, передо мной висит карта, и здесь Новая Зеландия и Австралия, они находятся в центре. То есть это такая необычная карта, очень отличается. И тут видно, что немножко Россия входит в этот часовой пояс.
То есть страна такая присутствует все-таки, да? Как Россия.
Да.
Ну, а где такие карты продаются? Где ты ее прикупил? В каком городе?
Ну, я раскрою свое местоположение. Я нахожусь в Окленде, Новая Зеландия. И здесь, в подвальчике дома, где я живу, я сейчас сижу, смотрю на эту карту. Собственно, она здесь была, когда я приехал. Pacific Center это называется. То есть с центром в Тихом океане.
А что, иностранцев только в подвальчике пускают? Выше на первый этаж, на второй никак? Почему ты живешь в подвальчике?
История такая, так как я здесь, моя причина нахождения здесь – это языковые курсы, я живу здесь в так называемой host family, приемной семье, и чтобы лучше интегрироваться, вот некоторые семьи держат у себя студентов. Я один из таких студентов. Еще вот у нас живет 25-летний китаец. Китаец живет на первом этаже. Мне, я считаю, повезло жить в подвальчике. Здесь неплохо, здесь хорошая комната, здесь бильярдный стол. Ну и вообще я не жалуюсь на жизнь.
Я не понимаю. Когда мне нужно было изучать язык в молодости, я помню, я книжечку купил, там словарь был такой дефицитный, помню, или Миллера, такой толстый словарь, который нельзя было купить. Ну и жил себе в Украине и учил английский. Неужели надо в Новую Зеландию ехать, чтобы английский выучить?
Я могу рассказать, почему я здесь учу английский. Могу немножко рассказать о своем пути изучения английского языка. Как лучше, с чего начать?
Ну, сначала начнем, откуда ты вообще взялся такой, из какого города российского?
Хорошо, я родился в маленьком селе в Красноярском крае, Енисея, переехал. Порядка 7 лет мы переехали. Семья переехала в Новосибирск. Отец геолог, много рассказывал о путешествиях. Ну, как-то зародил меня этим интересом. Дальше в школе стал проявлять интерес к IT. Участвовал в конференциях успешно, олимпиадах. И поступил в ВУЗ на бюджетное место.
На какое место?
А дальше...
Почетное?
Бюджетное.
А, бюджетное?
Бюджетное обучение, да.
Ну, бюджетное, оно же почетное.
Ну да, я слышал. В одном из подкастов вы обсуждали эту тему.
Ну, не знаю, согласен?
Ну, конкретно в моем случае, скорее, мои заслуги сыграли роль, а не моя учеба. Потому что, в общем, я был таким студентом, который, как вы говорили, девушки, гитара.
Ну, вот нормальный студент.
Мы там играли.
Мы играли в преферанс, а вы что?
В преферанс. Мне больше были развлечения другого рода. Я занимался несколько лет журналистикой, я занимался спортом очень много, не могу без этого. Я работал вожатым, диджеем, на учебу много времени не уделял, но тем не менее те предметы, которые относились, собственно, к программированию, то без чего я сейчас не могу представить свое существование, я тянул, тянул. Дальше на четвертом курсе я решил так, тоже спонтанно съездить в Америку, по уже всем известной новейшей Скомину программе.
Подожди, ну как вообще простой парень из сибирской деревни, немножко отшлифованный новосибирском, решает, дай-ка я поеду в Америку. Что повлияло? Этот Google, этот интернет, Facebook или что?
Скорее, сарафан на радио. Многие из моих знакомых, от которых я не ожидал, вдруг по осенью, вернувшись с дачи, я узнаю, что многие из них были в Америке. Многие из них столько видели.
Ну вот это, вот это меня тоже очень удивляет. Такое как бы неожиданная точка, неожиданное место проведения летних каникул для студентов. Это как в Новосибирске повсеместно? Или это такой вирус у вас там? Неужели нет, ну, скажем, по дороге в Америку, Москва есть шикарный город, и почему бы там не провести? Раньше, я помню, в моей молодости, там, скажем, студенты, которые хотели заработать денег, они ездили в стройотряд в тяжелых условиях, где-нибудь там в Казахстане, в поле там строили кирпичные какие-нибудь сараи или хлева, или еще что-нибудь, и привозили довольно большие суммы. А вот сейчас как-то все изменилось, и студенты едут в другие места. Вот эта поездка этих студентов, о которых ты говоришь, вдруг ты узнал, что они провели лето в Америке. Чего они туда поехали, эти студенты? И вообще, чего студенты едут летом в Америку? Для того, чтобы денег заработать, или чтобы присмотреть себе тепленькое место для будущей жизни?
За всех сложно сказать. Мотивация у студентов разная.
Ну, ты, я не надо говорить за всех. Говори за тех, которых ты знаешь. Вот ты же говоришь, лето прошло, Вася, Петя вернулись. Говорят, вот мы лето провели в Америке. Ты же их спросил, чего ты, Вася, в Америку-то подался?
Это как в том известном анекдоте. Почему коты лежат себе там между ног? Потому что могут. Мне кажется, из тех же соображений. Потому что они могли. Потому что были деньги, потому что есть возможность сейчас, как вы опять же говорите, слава богу, сейчас есть возможность.
Ну, правильно. Алексей, подожди, ответ есть, потому что могли. Но ведь у этих людей были деньги и возможность. Я так же тебя спокойно не выпущу, пока ты мне не попытаешься рассказать, да, или дать более-менее ответ, приближенный к истине. Есть у студента некая сумма. Допустим, он из обеспеченной семьи, а может быть, есть. Ну, есть и есть. И вот наступает лето знойное. И сидим мы тут все ребята в Новосибирске, у нас есть пару копеек, куда-то можно отъехать. Но неужели между Новосибирском и Америкой нет других мест? Да, та же Европа, например. Ну, опять же, какая-нибудь Прибалтика, юг. Почему именно Америка? Почему эти люди решили свои деньги потратить летом в Америке? Причем тяжело попасть, наверняка надо было пойти в посольство, да?
Да, да, это оформление начинается задолго.
Ну и так, почему и студенты обычно решили ехать в Америку на лето? Мой вопрос остается неотвеченным.
Компании, которые отправляют студентов, они обычно три причины называют. Это, собственно, посмотреть страну, другую культуру. Это заработать денег. Ну и третья причина, не помню, там на сайте обычно три красивые числа, они пишут три причины. Mm-hmm. Но, в общем, это действительно так и есть. Деньги зарабатывают немногие. Я конкретно попал в такое место, где я смог деньги отбить. Я нашел две работы, и я приехал в плюсе. Кому-то не так повезло, кто-то расслабился там, кто-то приезжал не за этим. Конечно, негласно многие люди ставят себе целью там остаться. По-разному у всех получается.
Ну, давай пока тогда отметим одну причину. Что, то есть, если кто-то думает заработать денег за летние каникулы, в Америку соваться нечего, если это основная причина. Денег не заработаешь за лето, правильно?
Надо к этому системно подходить. Ну, то есть, если человек собрался заработать денег, то ему, допустим, не стоит ехать сразу же в Нью-Йорк. И тот, кто особенно работать не любит...
Если уже подходить системно, так давай не прыгать сразу в какой город Америки. В Америку стоит ехать, чтобы заработать деньги студенту или нет?
Да, безусловно, история успеха полна.
То есть люди действительно привозят деньги за лето из Америки?
Да, привозят круглые суммы. У меня конкретно получилось приехать в плюсе, и при этом я не работал 2 дня выходных, то есть при желании. Я работал 12 часов, правда, в будни. Мне этого хватало.
Понятно. Хорошо, то есть ты послушал, приехали ребята из Америки, так и так, провели классно каникулы, и ты себе подумал, почему бы и мне в следующем году не сделать то же самое?
Да, именно так и было.
Ну и как же ты шел к этому следующему лету?
Так как в тот момент я не зарабатывал, сначала все началось с разговора с отцом, он мне геолог, много повидал, так что к моему путешествию отнесся положительно. Дал определенную сумму денег. Я обратился в фирму, начал оформление, как это обычно и бывает. Потом было собеседование в посольстве. Перед этим был поиск работы, конечно же. Получил несколько job offer. Ой, простите.
Поиск работы, подожди секунду. Ты опять говоришь о программе Work and Travel?
Да. Там подразумевается перед подачей заявления, перед собеседованием в посольстве. Сейчас уже правила изменили, сейчас это не обязательно. А раньше это было необходимо. Найти себе job offer. Знать, куда ты едешь. Знать, кто тебя, какой работодатель тебя встречает или ждет. Знать, где ты будешь жить, чтобы не бомжевал, условно говоря.
Угу.
Я отправил около 800 резюме.
Всего-то?
Всего ничего. Получил около 10 ответов. То есть мне было из чего выбирать конкретно офферов.
То есть каждый 80-й корреспондент тебе ответил. Из этих ответов большинство было какие? Да, мы готовы тебя принять, вернее, дать тебе работу или что?
Из них 10 было предложение о работе, да, какие-то были ответы о том, что были наводящие вопросы о уровне английского языка, были какие-то предложения вроде того, что мы готовы вас принять на работу, но многие студенты не приезжают, то есть мы им предлагаем работу, а они где-то там остаются, не доезжают до нас, поэтому вам необходимо отправить нам залог, который мы вам отдадим по приезду. Я такие же предложения сразу отметал, потому что что-то это слишком сложно и странно при наличии предложений без залога. В общем, предложения были разные, работы там, это был 2008 год, это был кризис, несмотря на кризис, работа была навалом. Для тех, кто ищет, найти можно.
Это уже был кризис или это было до кризиса? Я не понял, что ты сказал.
В тот момент, лето 2008-го, все об этом и говорили. Что такое, куда ты едешь, зачем ты туда вообще попадался, вот увидишь, ничего подобного. Все прошло нормально. Мне, опять же, не с чем сравнивать. Я не был там до, я не был там после, но конкретно в тот год мне легко удалось найти вторую работу. И, в общем, я заработал деньги.
Ну, все же, в твоей конкретной ситуации... Ты решил принять предложение какой-то конкретной компании. И вот ты доехал до этой компании или тоже осел где-то на подъезде к этой компании? Чего они боялись?
Нет, что вы. Я серьезно к этому отнесся. Первое путешествие, я не стал рисковать и где-то оседать. Это американская глубинка. Это совсем-совсем глубинка. Маленький таун. Деревенька. 1500 всего человек. С явной туристической направленностью недалеко от Йеллоустоун заповедника. Это была работа в мотеле. Опять же, работодатель очень удобно, он предоставлял мне жилье, поэтому я приехал, жил там, отработал 3,5 месяца по контракту летних. Вторую работу нашел в пиццерии через дорогу от мотеля. Ну, в общем, неплохо там провел время. За работу скучать не особенно было некогда.
То есть ты там подрабатывал еще по вечерам или в свободное время, да?
Да, это обычная практика находить вторую-третью работу для студентов, для тех, кто хочет заработать деньги.
Ну, в пиццерии, конечно, работал за наличные и нелегально.
Нет, все легально. Платил налоги, приехал в Россию, сделал tax refund,
то есть, вернул налоги. То есть тебе, когда устраиваешься по этой программе Work and Travel, получается, тебе дают право на работу у любого работодателя в то время, пока ты находишься в этой программе?
Мне дают J-1 виза.
Угу. Которая разрешает тебе работать, где ты хочешь.
Она разрешает работать, где ты хочешь, но я не знаю, насколько это гласно. В общем, это звучало несколько раз, что вы работаете исключительно в сфере обслуживания. Но как это можно проверить? И кто это проверяет, мне непонятно. Я слышал истории о том, как люди устраивались работать на гораздо более престижной специальности.
Ты работал там эти 3,5 месяца, ты там был один из России или были такие же ребята, как ты, в этом же мотеле?
В этом же мотеле нас из России было 6. Были 4 девочки, был парень из Татарстана, отличный парень, жили с ним вместе, работали.
Мне интересно, ты сказал, были 4 девочки и парень, а потом ты добавил, отличный парень. А девчонки-то как?
Ну что, девушки тоже отличные. Девушки из Череповца. Если кто-то слышит, большой привет.
Череповец, это тоже город невест?
Сложно сказать. Одна из них сейчас встречается с американцем, например. Да и там, в общем, девушки.
Вот. То есть мы подходим к второй такой негласной причине, которая витает в воздухе. В частности, для девчонок. Найти себе американца. На всякий случай. Есть ли такие мысли у женщин? У девушек-студентов, которые едут в Америку подработать?
Я не девушка, не студентка.
Ну, погоди, ну ты же с ними общался 3,5 месяца. Ты с ними общался, и наверняка у вас были откровенные разговоры, и они наверняка тебя не стеснялись в этом плане и говорили, вот если бы выйти за кого-нибудь, я бы осталась. Или такого не было?
Конкретно со мной такого не было. Со мной об этом не говорили. Может быть, потому что мало пили. Я не знаю, в чем причина. Но определенно такие люди есть. Такие
Может быть, девочек из Череповца я не скажу. Может быть, ты похож на такого человека, который, работает на органы, и поэтому тебя стеснялись и не откровенничали с тобой.
Может быть.
Ну, одним словом, прошло 3,5 месяца. Чем тебе они были полезны? Вот ты сидел в этом мотеле и работал. Чем это было полезно тебе? Хозяева американцы, кстати, были?
Да, американцы. Там и там. Довольно интересно. Это была итальянская пиццерия с испанским названием. Один из хозяев немецкие корни, у нее французские корни. И греческую пиццу готовил русский повар.
Да, это красивая комбинация. Так вот, ну и как же там, как к тебе относились? Что ты понял о маленьком бизнесе в Америке?
Эта деревенька очень к бизнесу относятся все как-то по-семейному, непосредственно. Тот шеф, который проводил нам мастер-класс по уборке в мотеле, а я был хаускипером, он, собственно, в первый же день, когда мы приехали, он, не одевая перчаток, пошел, показал нам, как мыть унитаз. Ну, то есть, шеф абсолютно раскрепощенный человек, ни в чем себе не ограничивает, сам все показывает.
Я вообще тоже удивлен. Люди, маленький семейный бизнес, приезжает парень из деревеньки сибирской, который привык мыть унитазы в перчатках, а ему показывают, как без перчаток это можно сделать, так?
Ну, я, конечно, сгущаю краски. Мыть унитазы – это не вся наша работа.
А что еще было более интересного у тебя в обязанностях должностных?
В мотеле у нас было довольно много обязанностей. В частности, косить траву. Мы ездили на таких газонокосилочках. Иногда в руках их носили. Разные, не помню уж, как они назывались. Мы чистили бассейн каждый день. У нас был бассейн. Мы открывали его, закрывали. Собственно, могли там плавать, ходить в эту джакузи, хот-таб. Ни в чем, в общем, себе, опять же, не отказывались тех сервисов, которые предоставлял мотель. А по поводу работодателя, ему это выгодно, платит нам. Он нам платил, несмотря, он нам предоставлял проживание, поэтому, конечно, какую-то часть этой зарплаты съедала. Но он нам платил минимальную по штату заработную плату. То есть у нас там висела бумажка о том, что минимальная заработная плата по штату такая-то. Он нам ее и платил.
$7.5?
Тогда это было 6,5, и потом ее в течение лета подняли до 6,75. Я слышал истории, люди работали за большие деньги, но у нас довольно много было сервисов, у нас такая специфика была штата, то есть очень-очень далеко от каких-то крупных магазинов, поэтому он нас водил в магазин, он нам предоставлял жилье, он водил нас в горы несколько раз. Ну, в общем, из-за таких-то, таких, как вы говорите, пэкэдж, в общем, он стоил я считаю, несмотря на небольшую зарплату, мы в конце и бонус получили.
Скажи мне, а питание было за твой счет?
Да, питались мы сами. Но опять же, мне повезло, в пиццерии я, например, мог забирать, каждый день готовить небольшую пиццу себе, и супчики забирал там, у них 2 дня срок годности, за который они должны ее реализовать. Если они не реализовывают, я ее забираю. В общем, мой напарник работал в ресторане, мы с ним иногда менялись. Он что-то принесет, я что-то принесу. В общем, это все легальная, обычная практика, да. Если кто-то едет, советую находить одну из работ в каком-то месте общественного питания. Очень выгодно.
Ну, а как у нас дела с водочкой? Баловались по вечерам?
Ну, Джек Дэниелс.
Ну, святое дело, святое дело. Что еще делать в американской глубинке тоскливым вечером? Хорошо, прошло время. Что ты понял, сидя в такой глуши, что ты понял об Америке? То есть, в общем-то, у тебя довольно странное такое. У тебя была ситуация, когда ты через замочную скважину смотрел на Америку. Ты не попал в какой-то красивый, яркий город, типа Нью-Йорк, где куча соблазнов, но и развлечений, а ты попал просто в деревню. Хотелось бы, чтобы ты сравнил две деревни. Деревня сибирская, которую ты знаешь отлично, и вот эта деревня. Насколько они похожи, отличаются, и какое впечатление может создать молодой человек, прожив 3 месяца в деревне в Америке, о стране?
Кстати, Америку я знаю лучше, чем сибирскую деревню, потому что я оттуда уехал в 7 лет, а это еще такой несознательный возраст.
Ну ладно, ты бывал же в деревне, ты же знаешь, что это такое.
Да, конечно. Безусловно, глубинка и там чем-то похожа. Ну, что поражает и очень сильно подкупает, по крайней мере, меня, это дружелюбность. То, как люди себя классно ведут. Я в тот момент вел блог, достаточно много об этом писал.
Можешь сказать его URL?
Что, простите?
Можешь сказать URL твоего блога, если он существует еще.
Afel, A-P-H-E-L. .livejournal.com. Напишу в комментариях. Угу. Подкупает их приветливость. Очень-очень просто приятно там находиться. Если где-то едешь на велосипеде, я там часто катался на озера, едет навстречу водитель, он обязательно сбавит скорость, чтобы пылью не обдать. Он там 9 из 10 водителей обязательно рукой помашут через стекло, поприветствуют. Обязательно спросят, откуда. Ну, видят. Видят, что ты иммигрант, там легко заметить собственный акцент, поведение какое-то. Легко очень понимаю, что ты иммигрант, очень дружелюбно относится.
А очень то, что ты потом узнаешь, что ты иммигрант из России, появляется ли какое-то другое отношение по сравнению, может быть, если бы ты сказал, что ты из Франции, было бы одно, или там из Мексики другое, а к России какое ты чувствовал отношение? Знает ли там такую страну? Есть ли там какое-то негативное отношение к России в глубинке в американской?
Я думаю, единственное отличие от, например, если бы я был из Франции, первыми бы словами, после того, как я бы сказал, что я из Франции, было бы «бонжур», а так первыми словами были те слова, которые они знают по-русски, вроде «до свидания», как они это пытаются 2 слога сказать, или «привет», как они говорят. Нет. Никакого предвзятого отношения я на себе не почувствовал. Все дружелюбные, все классно. Единственное, в 2008 году, в то лето, там был тот самый military conflict из Джорджии, тот самый, с Грузией. Самая проблема, да, с Южной Осетией. И было внимание из-за этого. Да, например, моя очень эрудированная начальница в пиццерии, она знала, где находится Грузия, очень хорошо рассказала, меня об этом расспросила, сама почитала. Как-то заходил в магазин, где нужно было ID показать, потому что табак я там жевательный покупал, по-моему, для сувениров. Показал ID, и меня спросили, вот ты русский, а как там твоя семья не пострадала, уже там война?
От ужасных грузинов?
Что, простите?
От ужасных грузин? Как не пострадала?
От ужасных грузин. Они слабо представляют, что там произошло.
Они думали, что Грузия объявила войну в Сибири?
Ну, они по ключевым фразам «Россия, Грузия, Осетия, война».
Сибирь, медведь, балалайка, водка?
Да.
Понятно. И все же, ты сказал, что они чем-то похожи, глубинки деревенские здесь и в Новосибирске, или там в Сибири. Чем они похожи еще раз, и чем они отличаются? Про дружелюбие людей я понял, а в сибирской деревне было бы не так, если бы простой парень черного цвета ехал на велике по сельской дороге.
В сибирской глубинке во многом было бы так. По глубинке вообще сложно составлять впечатление, на самом деле, о всей стране, я имею в виду. И вообще Америка, она очень разная, как вы также упоминали. Например, очень легко, вот не знаю, кстати, как в России сейчас с этим. Ну, мне родители уверяют, что так же можно, так же и в деревне. Можно, например, оставить велосипед. Я вот, например, забывал пару раз около пиццерии велосипед, и на следующее утро приходил, находил его нетронутым. Абсолютно безопасно. Там всегда безопасно. Но, опять же, в деревне я бы, наверное, так себя не чувствовал. То есть, например, там, бегая в 10 часов вечера после работы и выбегая уже за пределы города, иногда там останавливались люди и спрашивали, не нужна ли мне помощь. Потому что вот необычно видеть, человек бежит, может, ему помощь нужна. Не знаю, как бы я чувствовал, если бы машина бы остановилась где-то в российской деревне. Я бы, наверное, напрягся.
Понятно. Хорошо, поехали дальше. Ну вот, лето красное пропело, вернулась стрекоза к себе. Дальше что было дело? То есть червячок сомнения был посеян в душе.
Да, во-первых, 2 недели после работы я посвятил путешествию по Соединенным Штатам. Я проехал с одной своей знакомой через Чикаго, Кливленд, Филадельфию, вернулся в Нью-Йорк.
Если не секрет, сколько у тебя ушло денег на вот это 2-недельное путешествие?
Что-то в районе $1500. Но там было, там мы ни в чем себе не отказывали, и сложно вычленить. Я не составлял бюджет, потому что я там сувениры покупал какие-то, и развлекались мы там
прилично. У меня тебе просьба, мне надо будет как-нибудь выделить с тобой время отдельное, частным образом. Я у тебя возьму урок, как 2 недели ездить по Америке и ни в чем себе не отказывать за $1500. Вот этого, хоть ты меня убей, я не умею. Ну вот, я думаю, ты меня, может быть, научишь, как это делать.
Наверное, студенческое ни в чем себе не отказывать, оно вот. Несколько иное.
Понял. Ну ладно, не, я пошутил, ты же знаешь. Хорошо, вернулся в Союз. Не, извини, видите, я до сих пор говорю в Союз. В Россию вернулся домой. Папа с мамой встречает и говорят: Леша, сынок, вернулся, ну расскажи, как там было дело, какие планы на будущее?
Да, приехал, много рассказывал, и червячок сомнения был. Был, грыз. И у меня, в общем, было 2 варианта того, как там задерживаться. А задержаться там хотелось.
Потому там что это где?
Там, ну, в моем случае, там это не здесь. Скажем прямо, США мне нравится, страна возможностей, великолепна. Но в моем случае это скорее не здесь. То есть мне хотелось не туда, мне хотелось отсюда. Сейчас я нахожусь в Новой Зеландии, в принципе, моей цели это соответствует. То есть я не там.
То есть еще раз, чтобы сказать понятным языком, то есть побывав в Америке, тебе захотелось... Больше, чем уехать в Америку, тебе больше захотелось уехать из Новосибирска.
Так? Да. Да.
То есть ты принял решение, что бывает по-другому. И мне кажется, вот ты точно сформулировал то, что, может быть, не все понимают. То есть можно говорить, Америка хороша, Америка плоха. Ну, действительно, не всем она подходит, не всем она нравится. Но люди... Когда-то был железный занавес, понимаешь? И правителям Советского Союза, а им было легче вешать лапшу на уши людям. Они говорили, вот так, как вы живете, так живут все. А еще и хуже, потому что в Америке еще и негров мучают. Тут одна наркоманка, там, Анджела Дэвис, там такой шум подняла, и все, весь Союз, не зная, что тут происходит, кричали «Свободу Анджели Дэвис». К примеру, в вашей ситуации, в сегодняшней ситуации, задача руководства страны очень тяжелая. Конечно, ну как остановить вообще интернет, как его выключить? И так как все ратуют за свободный обмен людьми, то есть, видишь, люди вырываются, и вот такие, как ты, вырываются, и у них появляется возможность сравнивать. Это сродни несколько, мне кажется, ситуаций, когда живет семья, мужчина и женщина. Если мужчина никогда не изменяет женщине, то вот он знает, вот так оно вообще происходит. И вот такая, такие бывают жены, и в постели она выполняет такие-то телодвижения и делает такие-то приемы. И тот вдруг, где-то там на пьянке, с местной красавицей, он не удержал, она не удержалась, она ему уступила, и у них произошло непоправимое между ними. И вот этот мужичок возвращается в семью, и вот следующей ночью у него происходит секс со своей законной женой. И вот он лежит в постели, а сам-то вспоминает ту Машку. В общем-то, к Машке он не собирается уходить. Но он начинает сравнивать. Оказывается, эта Машка знала 5 приемов, а моя Стеша знает только 3 или 4. И вот этот червячок, вот этот червь сомнения поселяется, и вот люди начинают сравнивать. У тебя появилась такая же возможность сравнивать то, что было там, и то, что ты видел здесь. Хотя у себя в Новосибирске мы сравнивали студента, наверняка хорошего студента, у которого впереди конкретное будущее, которое светит всем людям с высшим образованием, в городе, который довольно интеллектуальный, огромное количество студентов в Новосибирске, и есть определенная культурная хорошая прослойка, я не сомневаюсь в этом. А потом ты оказался в глубинке, в каком-то гостинице, где мыл и туалеты, и бассейны, и травку стриг. И все равно у тебя возникли какие-то сомнения. Почему они у тебя возникли? Извини за такую длинную речь. Почему ты решил, что надо уезжать оттуда? Даже не говоря о том, куда.
Ответ простой. Мне там комфортнее. Или здесь, потому что я сейчас нахожусь не в России. Мне здесь комфортнее. Это для меня. Для меня жить по правилам.
Давай разберем, подойдем аналитически, как программисты. Ты сказал слово «мне здесь комфортнее». Назови там 3-4-5 вещей, которые для тебя составляют понятие комфорт. Что такое комфорт? Комфорт – это. И дай мне 3 коротких определения. Для тебя комфорт. Не вообще комфорт для всех, а для тебя.
Это некая предсказуемость. Это чистота вокруг, которую я наблюдаю в большинстве мест за границей. Это перспективы, и это жизнь по правилам. Вот несколько тезисов.
Понятно. Все четко. Жизнь по правилам – это, я думаю, ты имеешь в виду то, что в стране есть законность. То есть ты знаешь, что есть у тебя определенная защита, и ты знаешь, что если есть закон, то он будет выполняться. Ну, или почти выполняться.
Да. Привет Радио Бринчу. Он называет это диктатура закона. Вот именно эта диктатура, про которую он так много говорит, это знаменитый подкастер, такая ремарка для тех, кто не знает, она есть в большинстве цивилизованных стран Первого мира за границей России.
Я слышал, вообще милиция тоже в России преобразована в полицию. Может быть, это тоже скоро произойдет?
Я очень на это надеюсь. Надеюсь, что моим друзьям и мне, если я приму решение остаться в России, будет комфортнее после этой реформы.
А давай теперь по чистоте. Что ты говоришь, чистота для тебя важна. Что ты имеешь в виду?
Ну, собственно, здесь другая культура поведения в плане отношения к мусору, в плане уборок. Поразительно, в Америке очень чисто. В Америке и здесь, в Новой Зеландии, я вот попытался вспомнить, я не помню. Бывают в России ситуации, когда просто прогуливаешься летом по улице, и поднимается ветер, как какое-то пыльное облако тебе летит в глаза, ничего не видно, продираешь их с трудом. Я попытался вспомнить, и не могу вспомнить этой ситуации в американской деревне, не могу вспомнить подобных ситуаций здесь.
Очень чисто. Неправильно, потому что проселочных дорог-то нет. Все дороги с покрытием. Правда?
Все засажено. Везде травка, везде деревца, грунт. Эрозия почвы, это называется, по-моему. Эрозия почвы, ну, она есть, но она небольшая. Чистые машины. Машины не моют. Автомоек практически нет. Машины, конечно, моют, но очень редко. И мусора, мало мусора. У нас невозможно смотреть, невозможно выехать на природу, чтобы не попасть в гадюшник по пути на природу или, собственно, там, где ты решил остановиться. Это меня лично очень расстраивает.
Понятно. Мне тут недавно прислали ссылочку, по-моему, в каком-то комментарии на блог. Я так понял, что у вас там в России известный человек есть такой, Артемий Лебедев, который побывал в Америке и делал много фотографий, и потом у себя в блоге их выложил про Америку. Мне создалось очень неприятное впечатление об этом человеке. То есть такое впечатление было, что он приехал в Америку с целью просто придраться. Знаете, как когда-то было, когда брали в милицию, надо было сдать экзамен, надо было брали столб посреди поля, и милиционер будущий должен был придраться к этому столбу. Вот если у него получалось, тогда его брали в милицию. Вот мне казалось, что этот ваш Лебедев делал то же самое. В частности, он сфотографировал где-то фотографию, где стоит телефонная будка, такой public phone, и внизу есть небольшой островок льда, неубранного, возле будки. И вот он написал подпись, что вот так в Америке убирают лед. Ну, это наверняка, я не знаю, насколько это настолько низко, понимаете? Это мне напомнило то, что делали корреспонденты советских газет, которые жили шикарно на Западе, но задача их была писать статьи, которые говорили, как здесь негров мучают. Вот это же самое сделал этот Лебедев. Очень неприятный человек, я ничего о нем не знаю, но глядя по этой серии статей, то, что он сделал, это говорится о неком подлинном таком, подлинном внутри вот этого человека. Вот. А ты, я тогда, кто-то мне пытался написать об этом, вот, посмотри. Я не знаю, то, что я увидел здесь за эти 20 лет, я видел, что люди, ты наверняка тоже видел, как люди просто выходят из дома, допустим, почту пойти забрать или еще что-нибудь в белых носках таких, которые в кроссовках ходят, прямо по земле, ну, по дорожке, правда?
Да, и сам ходил.
Ну, сам ходил. Но как же можно вот взять и вот взять все и перевернуть с ног на голову? Он увидел островок льда возле автомата. Да я был в Москве 2 года назад, у меня потемнело в глазах, это было зимой, в декабре. На некоторых машинах просто, может быть, щелочка была, чтобы водитель вообще видел, куда ехать. Они были настолько грязные, настолько все было серое и ужасное. И этот Лебедев, который наверняка либо из Москвы, либо там часто бывал, у него хватило наглости сфотографировать эту будочку со островком льда под ней. Это смешно. Люди, которые находятся здесь, обязаны травку стричь. Ты это наверняка видел, правильно? Ты наверняка знаешь, что хозяев дома будут штрафовать, если они не будут стричь. Ты наверняка знаешь, что хозяин пиццерии также отвечает за кусочек тротуара до улицы, которая перед ним. И если будет, не дай бог, снег или лед, он обязан это вычистить, если нет муниципального обслуживания. Правда, ты это все видел?
Да, я даже сделал себе пометку в блоге. Легко очень понять, что участок заброшенный у нас в городе, если там не пострижена трава. Понятно. Если не пострижена трава, значит, там никто не живет.
Понятно. Ну, вернемся все-таки к тебе. Ты молодой человек, у которого... Ты уже закончил, кстати, вуз?
Да, вуз я окончил.
Какая специальность у тебя?
Я инженер-программист. Безопасность информационных систем, это называлось у меня.
Вот, теперь давай сравним. Давай сравним вот что. Будучи инженером-программистом, я не сомневаюсь, что ты мог зарабатывать достаточно большие деньги, находясь в России, не уезжая, работая на какую-нибудь, может быть, западную фирму, или даже наверняка можно и в Москве найти работу, переехал бы в Москву и нашел бы работу, и зарабатывал бы там свои там, 3-4-5 тысяч долларов в месяц. Так? Мог бы такое сделать? Как ты считаешь?
Это то, к чему я сейчас, надеюсь, пришел. Пока я не работаю, но я нашел работу, и по возвращению в Россию буду как раз работать на западную компанию, аутсорс.
Вот. То есть ты планируешь вернуться в Россию в какое-то время, так?
Да, у меня есть дата, обратные билеты, это произойдет меньше, чем через 3 недели.
Сколько ты находишься в Новой Зеландии, и как ты туда попал?
Может, сначала стоит рассказать, почему я попал в Новую Зеландию, а не в Америку,
пожалуйста,
как собирался.
Пожалуйста, конечно.
После возвращения своего в 2008 году я окончил 4-й курс, мне оставался еще 1 год, и я рассматривал 2 варианта возвращения в США. возвращения. Наверное, так можно сказать. Один из них был снова после пятого курса поехать по этой же программе. Но я решил не торопиться, потому что так бы мне пришлось досрочно сдавать диплом и ехать по программе стажировки. Такое вот я принял решение. После диплома мне необходимо было найти работу. Я получал такую же J-1 виза, которая предполагала работу. И при удачном раскладе, а удачный расклад состоял в том, что мне подтвердят визу, не завернут на собеседование, я приезжал и от года и больше мог работать, даже получать какую-то не зарплату, но такую весьма условную стипендию, на которую все же можно прожить. Какое-то время я безуспешно искал работу. По разным причинам, может быть, у меня не было не столько опыта на тот момент, сколько нужно было для того, чтобы представить себя как специалиста. В общем, в какой-то момент я осознал, что даже интервью мне не дают. Но потом, поразмыслив, понял, что вообще сложен сам процесс им предоставления потенциальным работодателям объяснение своей ситуации, потому что все сразу говорят: а, так, тебе нужна виза, тебе нужно спонсорство. Им тяжело объяснить, что всем этим буду заниматься я, что вы там только offer of place или job offer мне предоставляете, а это такая программа стажировки, да, и вы мне платите совсем мало денег. Поэтому я воспользовался услугами фирмы. Словно говоря, одна из фирм, которые являются таким связующим звеном между теми людьми, которые хотят найти стажировку, найти себе место. Она собирает их резюме и делает такие презентации. Ходит по компаниям и просто рассказывает, что мы вам можем предоставить студентов, вот такие-то студенты, мы вам организуем интервью, вы выберете, кто вам интересен, и они приедут к вам работать. Какую-то комиссию заплатил этой фирме. Довольно быстро, уже со второго собеседования, со второго представления, они отчитывались о представлениях, мной заинтересовалась фирма в Чикаго. Я прошел интервью с тимлидом и менеджером по скайпу. И дальше пошло дело к оформлению визы. Но на интервью в посольстве мне влепили отказ. Особенно ничего они не объясняли. Сказали, что не доказана связь с родиной, что рисковый ты парень, возможно, не вернешься.
Невзирая на то, что ты уже, в общем-то, вернулся один раз.
Невзирая на то, что я вернулся, да. Ну, там сложно сказать. Я принес все документы, которые просто были возможны. И о том, что у меня есть квартира, и даже фотографии с девушкой привез. То есть мне есть к кому возвращаться.
Девушка – это причина, что ли? Ну, это... Наоборот, надо уехать и девушку забрать, думает американец.
Скажем так, до фотографий дела вообще не дошло, я их не показывал, просто они были в папке. Но среди прочих пунктов того, что может доказать вашу связь с родиной, был такой, да, фотографии или вообще какие-либо доказательства того, что у вас здесь кто-то есть. В общем, интервью было коротким, несколько фраз, с английским мне волноваться нечего, в общем.
Ты понимаешь, ты прилетел из-за того, что называется body language, то есть язык жестов. Ты что-то как-то держал себя, или взгляд у тебя был какой-то. Может быть, ты не смотрел прямо в глаза. С американцами говоришь, надо смотреть прямо в глаза. Иначе они думают, что ты хочешь обмануть. Вот эта мелочь, по которой этот, как называется, офисер или инспектор, ну или представитель посольства или консульства, принимает решение быстро. То есть только вот этот язык жестов в твоем случае, потому как остальное все у тебя было чисто. Причем у них есть права принимать решение, решение практически окончательное, жаловаться бесполезно.
Сложно сказать, это консулом была молодая девушка.
Ну и что?
Молодая девушка.
Ну и что, что она молодая?
Она очень долго что-то проверяла в компьютере, то есть мы поговорили, она очень-очень долго, то есть буквально полторы минуты разговора, и потом, я не знаю, сколько там, пять раз полторы минуты она что-то проверяла в компьютере, минут семь, наверное. После чего отдала мне документы. Угу. Сложно сказать, было потрачено много денег, было потрачено время. Я прилетел в Москву. Жаловаться, опять же, было бесполезно, и это нужно было оставаться в Москве, чтобы как-то какой-то пересмотр. Но опять же, на пересмотр нужны какие-то там более новые документы, чтобы был формальный повод пересмотра. Меня утешали, хотя, собственно, особенно не жаловался. Я, в общем, сознательно, я знал, что процент отказов по этой программе высок. Мне говорили, что там скандал был большой. В этот момент это был ноябрь прошлого года. Там был большой скандал с тем, что много человек, 10 студентов, которые поехали по программе Work and Travel, как раз айтишники, были замешаны в мошенничестве с нелегальным выводом денег из США. Мне говорили, что может это причина. Я не знаю. Я не знаю, в чем была причина, но факт остается фактом. Меня завернули, и я возвращался домой на щите.
Я думаю, под щитом. Или как, на щите?
Ну да, возвращаются со щитом или на щите. Я возвращался на щите.
Ну хорошо. Поплакал недельки две. Дальше.
Надо двигаться куда-то дальше. Я быстренько составил список стран.
То есть первый отказ куда ты можно. Получил, да?
Первый отказ я получил. Ну, в общем, он был сознательным. Я всем старался не говорить, особенно, что я уезжаю. И тем, кто все же знал, я старался не говорить об этом, как о свершившемся факте. Я могу вернуться. Это и произошло, в общем. Я вернулся. Хоть я и не верю, что мысль материальна.
Угу.
Дальше я составил список стран, куда я могу уехать. Лидерами были Австралия, Новая Зеландия и Канада. Честно говоря, плохо помню, как я...
Ну, просто они англоязычные, наверное, да?
Да, они англоязычные, они довольно просто туда, в отличие от какого-нибудь Сингапура, например, который тоже англоязычный, туда проще попасть. И, в общем, программа, которую я выбрал себе как путь попадания, была обучение в школе иностранного языка. Это самый простой способ. У меня не было никаких знакомых на тот момент, которые бы меня могли вызвать. Поэтому отец помог материально, и я оплатил 3 месяца курсов и 3 месяца здесь же проживания.
Большой привет твоему отцу, который, если что, помогает материально. Хорошо живут советские геологи.
Геология в прошлом. Отец продал гараж, так что я, в общем, не с богатой семьи.
Понятно.
Отцу спасибо большое. Это такой инвестмент. Мне удалось ему объяснить, и он легко понял, согласился. Спасибо ему за это. Мне дали визу-лимитку. То есть остаться здесь мне не светило в любом случае. Лимитка – это такая очень новозеландская фишка. По-моему, даже исключительно для России или для таких стран, как Россия. То есть не у всех стран это есть. В общем, выдается виза, которая не подразумевает обмена. Продление практически не подразумевает продление там, в исключительных каких-то случаях. И выдается на конкретную цель. То есть мне дали 3 месяца обучения языка с обязательным условием возвращения. Меня, в принципе, это устраивало. И я считаю, что это уже себя окупило, потому что я нашел работу. Мне сложно было бы найти, если бы я сюда не приехал. И, в общем, сейчас доживаю свои последние недели здесь. Обучение неплохое, посмотрел страну, доволен.
Ну, так я не очень понял. Ты там сколько находишься в Новой Зеландии?
Уже 2,5 месяца.
Ну, то есть через полмесяца ты возвращаешься?
Да, через полмесяца я возвращаюсь, но что у меня в плюсе? Во-первых, у меня есть виза, которую я проездил по правилам, а по верю. Меня все убеждают, что лимитку 2 раза не выдают. То есть в следующий раз, если я соберусь, например, приехать учиться, или меня кто-то вызовет, это уже будет виза с возможностью обмена там, на 99%. Я нашел работу, которая мне позволит заработать на мое следующее возможное путешествие.
Ты будешь работать из дому, из Сибири?
Да, да. Это аутсорс. И, в общем, это то, о чем я так давно мечтал. Эта работа напрямую связана с английским языком. Это около программистка, это технический писатель. В общем, код, статьи, общение с клиентами.
Это интересная работа, конечно. Ну и какие дальше планы? Возвращаешься и начинаешь работать. А дальше что получится?
Да, дальше нужно решить, куда. Скорее всего, опять же, в Новую Зеландию. Хотя Австралия тоже манит. Большая страна, больше возможностей. Скорее всего, через учебу.
Ну, а как бы ты сравнил Новую Зеландию, по крайней мере, то, что ты видел, и то, что ты видел в Америке. Вот эти два места. Может быть, приведи две другие страны, как они схожи или различны.
Я думаю, Новую Зеландию можно сравнивать с каким-то из американских штатов. Таким очень провинциальным, но где все же есть пара крупных городов. Новая Зеландия – это два больших острова. Новая Зеландия, наверное, похоже больше всего на Гавайи. Очень, отовсюду очень далеко, но относительно тепло. То есть здесь сейчас зима, но пальмочки. Пальмочки, снега не видел. Такая здесь зима. Здесь очень многонациональная страна. Опять же, как в любом американском городе, можно встретить кого угодно. Здесь очень малопривычных европейской внешности людей. Ну, я, в общем, прекрасно отношусь к различным национальностям, но так, если навскидку, из пяти встретившихся на улице людей двое будут азиатами, один будет индусом, один будет арабом и один будет привычной европейской внешности жителям. В целом, все очень продумано, очень похож быт. Очень все продумано в быту, удобно и хорошо с транспортом. Но больше это похоже все-таки на Великобританию. Хоть я и не был, но это очень дает Великобритании какие-то чопорные такие манеры. Британский, английский. И, пожалуй, такой островной климат. Я бы это все-таки с Великобританией больше сравнил, чем с Америкой. Хоть я, опять же, повторюсь, в Великобритании не был никогда.
Ну, а то, что это настолько далеко от всего, это тебя не смущает?
Опять же, я мыслю другими категориями. Я мыслю... Я родился не в России, я родился на планете Земля. Это недалеко от Земли, это находится на планете Земля, поэтому я, в общем, могу рассматривать Новую Зеландию как такую отправную точку, возможно, куда-то. Хотя здесь неплохо. Здесь очень своеобразно. Здесь неплохо. Но имея, например, получив в перспективе гражданство Новой Зеландии, можно ехать куда угодно. Так что нет, меня это не смущает.
Ну, в общем, да, мне кажется, ты правильно оцениваешь ситуацию в твоем случае. Ты молодой человек, который получил образование. Конечно, в идеале, чтобы ты... Тебе никуда не надо было ехать. В идеале, если бы ты... Было бы, чтобы ты просто остался в России и работал в Новосибирске, например, на какую-нибудь русскую компанию. Ты принял решение этого не делать. Почему? Потому что ты считаешь, что есть места, где тебе комфортнее. Ты был бюджетником. Бюджетник – это значит что? Что ты не платил денег за образование, правильно?
Да, верно.
Не считаешь ли ты, что ты должен России вернуть те деньги, за которые тебя выучили?
Ну что вы.
Почему нет? Ну, ты учился 4 года. Тебя выучили, тебе дали. Ты стал инженером, инженером-программистом. Вот. Денег за это не заплатил. Теперь возьмешь и укатишь, скажем, в Новую Зеландию, и там будешь делать так, чтобы Новая Зеландия расцветала. Так или нет?
Я опять же, я не мыслю категориями страны. Честно. Я считаю, что это, я называю это здоровая толика эгоизма. Опять же, очень сходно с вашей позицией, чтобы было комфортно мне и семье. Честно.
То есть у тебя, нет таких,
и моя семья.
У тебя таких мыслей в голове нет.
Я считаю, что вот это здоровая толика эгоизма.
Ну, а то, что
я
то,
в своей стране хуже не сделал.
Ну, погоди, люди же говорят, что в России наблюдается утечка мозгов, и ты тоже яркий представитель, утекающий из России. Разве ты не попадаешь в категорию утечка мозгов, и, в общем-то, Россия говорит, это плохо, мы должны изменить, и мы должны сделать так, чтобы этого не было?
Должны, так зачем дело встало? Я пока я здесь, я прикладываю руку к этому, насколько могу. Посмотрим, что из этого получится. Я не исключаю возможности. Если я замечу явные тенденции к тому, что все становится лучше, почему бы нет? Опять же, сейчас занавес рухнул. Сейчас очень легко поехать куда-то. Легко вернуться. Я, собственно, это и сделаю. Я вернусь через 2 недели.
А скажи мне теперь твой взгляд на вещи. Вот если бы ты был советником Путина или Медведева, и вот они тебя спросили: Алексей, вот мы хотим что-то реально сделать для того, чтобы утечки мозгов вот таких молодых людей, как ты, было меньше. Что бы ты нам посоветовал сделать в России, чтобы это изменить? Что бы ты сказал?
Да я вообще такую проблему не рассматриваю, как утечка мозгов. Люди находятся там, но люди ведут какую-то активность. Они, многие из них поддерживают связь со своими родственниками. Многие из них приглашают родственников. Люди бывают за границей. Это влияет на Россию. Люди, в конце концов, возвращаются. Люди привозят какие-то идеи. Люди привозят бизнесы. Возвращаются за границей.
Погоди, это то, что ты посоветовал бы Путину? То, что бы ты говорил Путину и Медведеву, я не понимаю. Я тебя спрашиваю о совете. Как улучшить эту ситуацию? А ты говоришь, не надо ничего улучшать, пусть будет все как будет. Надо изменить отношение к ситуации.
Понимаешь? Надо изменить, да, отношение к ситуации.
Говорят, есть такая пословица: если ты не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ситуации. То есть надо просто убедить Медведева и Путина, что утечка мозгов – это здорово, это открытая конкуренция. И если вдруг станет в России лучше, чем, скажем, в Новой Зеландии, значит, новозеландцы будут там заканчивать университет и валить в Россию. Правильно?
Утечка мозгов – это такой очень популистский подход к обсуждению этой темы, на самом деле. Начиная с термина и заканчивая с тем, что люди в это вкладывают. Да, определенная проблема есть. И да, есть часть населения России, которая не согласна с тем, что происходит. Но пока в стране не наметятся тенденции к выздоровлению, это не изменить. Это должно начинаться все со стороны. Из этого процесса можно выжимать пока все, что можно выжимать, я считаю.
Я считаю, что ты прав. Ты прав в том плане, что ты это не озвучил так, как я это вижу, но я скажу так, как я это вижу. Я считаю, что вот эти разговоры, Ты сказал, что это популистская такая позиция. Я считаю, что ты прав. Почему? Потому что это идет в ту же самую тему, как борьба с ведьмами или поиск врага. Вот в данном случае можно сказать, что вот эти все молодые инженеры, все эти ученые, которые уезжают из России, вот из-за них у нас не движется наука. Это легче, чем сказать, что это из-за нас, руководителей страны, которые занимаются только собой и полностью похирили страну и народ, вот из-за этого проблема. А так, можно сказать, ату их, этих молодых специалистов, этих молодых ученых, они, сволочи, уехали из страны, и из-за этого у вас, ребята, здесь плохо. Не из-за нас, что мы такие проворовавшиеся и коррумпированные люди, которые издают законы, зная, что никто никогда их не будет выполнять. А из-за вот них, из-за вот этих молодых ребят, которые закончили вузы, университеты, они уехали. Вот поэтому мы так страдаем. Понимаете? Вот в этом плане то, что ты сказал, что это популистская точка зрения по поводу утечки мозгов, я с тобой полностью согласен. Никто тебя силой не выгоняет, и, соответственно, страна станет более-менее цивилизованной Россией, тогда, конечно, люди сами стайкой потянутся обратно. Ибо в данном случае нет никаких, скажем, если не будет никаких политических причин, чтобы не жить в России, то, конечно, люди вернутся, несомненно. Ну вот, хорошо. А как у тебя с личной жизнью, как ты собираешься ее строить? Ты сказал, что у тебя есть девушка. То есть ты вернешься сейчас, а потом как, с этой девушкой опять же в Новую Зеландию или куда-нибудь?
Да, девушка пока молодая, учится. Ну, в общем, примеров много.
Она не возражает, как жена декабриста в далекую Новую Зеландию?
Девушка уже переехала из Барнаула в Новосибирск.
Что можно приравнять к переезду из Новосибирска в Новую Зеландию? Так, что будем делать с мамой, Алексей? Мама – это же теща, это для нее это мама, для тебя же это теща.
Ой, Яков, не сыпьте соль на рану.
Так, и сейчас включаем песню Добрынина «Не сыпь мне соль на раны». Ладно, не буду сыпать не буду, Алексей. Мы и так уже с тобой часик проболтали. Есть ли у тебя какие-то какие-то такие пожелания, напутствия или вопросы ко мне, прежде чем мы завершим наш разговор?
Да, кое-что хотел спросить.
Пожалуйста.
Из общего, чтобы не утомить слушателей. Хотел бы узнать, как вы для себя определяете границу в профессиональном развитии и в такой активности для души. Сейчас объясню, что я имею в виду. В сутках 24 часа, и у меня часто возникает проблема, когда мне нужно выбирать между тем, что я хочу сделать что-то для работы, что-то, что пойдет мне впрок в будущем, сидеть, кривясь за компьютером, и, я не знаю, заняться спортом. Вот, например, в декабре прошлого года я плюнул, продолжал ходить на работу, но не занимался никаким самообразованием в сфере программирования. А начал с другом, мы занимаемся жонглированием, начал с другом готовиться к выступлениям, и мы весь конец декабря провыступали. Это не принесло никаких денег. Но вот корпоративы, свадьбы, это такой замечательный опыт. Интересно было, я это сделал для души. А потом подумал, а вообще стоило это делать? Как вот понять, как вот найти эту золотую середину, как вы это делаете, чтобы с одной стороны жизнь одна, чтобы потом не было мучительно больно, но и чтобы не было мучительно больно за то, что мог стать профессионалом, а им стать не получилось, например.
Ну, я не знаю, вопрос очень, мне кажется, сложный, ты задаешь какой-то, я так никогда не думал. Я старался, понимаешь, у меня, как и любого другого человека, существует всегда как бы две вещи. Первое, ответственность за себя, и вторая, ответственность за других. Так вот, пока человек молод, вот, допустим, представь себе, что у тебя ни девушки, никого нет, ты один сам по себе. В этом случае, вот если бы я был таким человеком, один, совсем один, тогда я бы занимался всегда только тем, что мне нравится. Я бы чуть-чуть работал, конечно. Работал бы всегда хорошо, это однозначно, это у меня такая привычка. Но я бы никогда не пропустил бы того, что мне нравится. Там заниматься жонглированием, как ты говоришь, или там крестиком вышивать, неважно. Я бы сделал бы и пробовал бы все. Я бы вообще записался на все курсы, которые существуют в мире, которые мне были бы интересны. Я бы только этим и занимался. Потому что, как по мне, то время, которое ты тратишь на себя с удовольствием, когда ты занимаешься любимым делом, это неоценимо. То есть лучше этого вообще нет в мире. Потом появляется, ты взрослеешь, у тебя появляется семья, и у тебя появляются какие-то, то, что по-английски, responsibilities, то есть обязанности какие-то. И вот ты пришел вечером с работы, вместо того, чтобы идти на кружок по вышиванию крестиком, ты должен провести время в семье, ты должен, может быть, маленькому ребенку помочь, или гулять с ними, или подгузники менять, я не знаю, что. И вот тут у тебя возникает ситуация в жизни, когда ты должен наступить на горло своей песни, то бишь вышиванию крестиком. Вот тут ты должен найти такую комфортную зону не только для себя, но и для людей, которые тебя окружают, которые, чтобы не обидеть их, а с другой стороны, чтобы удовлетворять свои какие-то потребности. Чтобы сказать коротко, это очень сложно. Когда у тебя будет семья, тебе будет значительно сложнее заниматься только тем, что тебе нравится. Пока у тебя есть такая возможность, я считаю, ты ее должен ценить и как можно больше заниматься тем, что тебе нравится, своим любимым делом. Оно в результате каким-то образом может либо перерасти в какое-то, может быть, доходное дело, а если никогда, ну, скажем, жонглирование, какой тут доход жонглирования, оно даст тебе такую разрядку, оно даст тебе возможность восстанавливаться после работы. Вместо того, чтобы идти, допустим, и пить, покупать бутылку водки после работы и расслабляться так, или пиво, ты будешь идти и жонглировать. Разве это плохо? Разве плохо, что ты любишь, допустим, бегать? То есть, если у тебя есть любимое дело, у тебя получается сбалансированная жизнь, а именно у тебя получается, есть, ты занимаешься чем-то, где у тебя уходит много энергии, а потом занимаешься чем-то, где ты расслабляешься и переключаешься на другую жизнь. Я тебе все говорю, Хотя сам я на самом деле не лучший пример для подражания в этом смысле. Вот. Я очень много времени трачу на работу, но дело в том, что она мне нравится. Понимаешь? Я прихожу с работы, я тоже еще дальше занимаюсь компьютером, еще что-то. Зачастую регулярно получаю в глаз от своей жены. Ну, не физически, не реально, но она недовольна тем, что я провожу очень много времени у компьютера. Она считает, что я мог бы лучше больше времени проводить бы с семьей. Она мне говорит, даже если ты ничего не будешь делать, вот, ну, конечно, она хочет, чтобы я там спортом занимался больше и все, но если будешь просто лежать, смотреть телевизор вот здесь, это уже лучше, чем если ты вечером будешь сидеть перед компьютером. Ну, это у каждого бывает по-разному, но в твоей ситуации, пока ты молод, я считаю, занимайся как можно больше теми вещами, которые тебе нравятся. Не надо искать баланс, не надо тебе ставить цифру. Вот я 10 часов только отработаю, или там поставлю себе цифру, если там 10 часов и 5 минут, все, я останавливаюсь в любом случае. Так не надо делать. Надо просто выбрать себе какие-то интересные вещи, которые будут балансировать твою жизнь. В идеале, если твоя девушка тоже разделяет с тобой какие-то вот такие интересы помимо работы. Это, конечно, идеальный случай, но это бывает редко. Но одним словом, не став себе жесткие рамки, жизнь сама как-то выведет. Но пока ты молод, большую часть времени занимайся. Позволяй себе тратить на такие активности. Дополнительные. Не волнуйся, не жалей об этом времени.
Спасибо. Можно еще коротко одну темку поднять?
Давай.
Интересную, надеюсь. На днях здесь, после новостей, смотря прогноз погоды, я увидел беременную ведущую прогноза. Вы можете себе представить?
Да.
Как вы считаете, возможно такое в Америке?
Да, что, беременная что, ненормальная она, что ли?
Я объясню, как это происходит в России. Я не смотрю часто прогнозы погоды, но там исключительно все модели, исключительно все профессионалы с поставленным голосом и мимикой там, и всем, что можно поставить, очень часто меняются. Я не помню, чтобы я видел дважды прогнозы погоды с одной и той же ведущей, и, следовательно, наверняка между ними какая-то гигантская конкуренция. То есть все должно быть идеально. Я не представляю увидеть беременную ведущую. Меня это сильно удивило. Вот как в Америке?
Я, честно говоря, не знаю. Ну, понимаешь, во-первых, я бы не сказал, что ведущая программы «Время» на Первом канале, модель или какая-нибудь красавица, лучше бы она уже беременная там была, мне кажется. Это первое. Во-вторых, что касается вот этого фальшивого лоска, который существует, и этот грим и стандартное понимание о том, как должна ведущая выглядеть, существует во многих странах, в Америке тоже. В Америке все должны улыбаться, ну, с белозубами, с красивыми зубами, ну, собственно, это легко, потому что зубами занимаются все здесь с детства. И всегда такие радостные, горящие глаза на пределе сумасшествия. Вот, когда ведется интервью с кем-то, приглашенным человеком в студию, тоже такая наигранность, я вижу и слышу это здесь в Америке, тоже какая-то так. Они себя как бы подстегивают, заводят, щипают, не знаю что, чтобы быть такими радостными, счастливыми, как говорится, happy camper. Вот. Глядят в глаза, вот чуть ли не лучшие друзья. Я бывал в студиях, и я видел, как передача заканчивается, запись заканчивается, и все, сразу все опускается, и мышцы расслабляются лица, и этот грим уже никому не нужен, и все. То есть такая фейковость, ненастоящесть везде. Что касается... Можно ли представить себе беременность? Это как раз абсолютно не мешает. Люди любят персонажи. Люди привыкают к своим ведущим. Если ведущая забеременела, ну и что? Здесь беременные окружены почетом и уважением. И, в общем-то, не является это причиной для того, чтобы относиться странно к ведущей. Я считаю, что это вполне нормально, и ничего удивительного в этом нет.
Примерно так же это мне объяснили местные. Местные себя здесь называют киви в Новой Зеландии. Они, во-первых, сказали, а что такого, собственно, это что, ненормально? Меня поразил разительный контраст с Россией, потому что я не могу этого просто представить у нас в стране, вот почему-то там так. А во-вторых, они сказали, да, люди по 30 лет смотрят на одних и тех же ведущих, видят, как они... женятся, разводятся,
конечно,
переходят с канала на канал, и им это нравится, ассоциировать себя... с каким-то персонажем телевизионным.
Да, чувствуют причастность. Это все нормально. Поэтому я тебе желаю Всего хорошего, Алексей. Не знаю, в какой стране ты приземлишься. Надеюсь, что это будет страна, где хорошо относятся к беременным ведущим и не удивляются этому. В общем, будем держать связь. Я тебя прошу, чтобы ты отвечал на вопросы в комментариях к подкасту, которые наверняка будут. Вот, я не знаю, привык ты к этому или нет, но наверняка некоторые из них будут недовольны тем, что ты сказал. Ну, это жизнь такая, то есть будем надеяться, что люди адекватно воспримут твой опыт. И я не сомневаюсь, что ты, прочитав комментарии к этому подкасту, тоже что-то для себя, может быть, поймешь, изменишь и увидишь, что и другая точка зрения существует. Ну, вот и все.
Да-да-да, утолщаем кожу.
Да, утолщаем кожу. Все, ребята, будьте здоровы, слушайте Будама, благополучия вам, благосостояния и хорошего прохождения беременности тем, кому уже повезло. Пока, ребятки, с вами был Будам из Нью-Джерси. И кто еще?
Алексей из Окленда. Всего доброго.
До свидания.